Глава 21. Цикл. В сентябре 2011 года, когда Департамент общественной безопасности города Ч проводил сверку и уничтожение архивов с истекшим сроком хранения, случайно обнаружилось, что некоторые архивные материалы пропали. Было установлено, что они представляли собой соответствующие документы по серии убийств, произошедших в 2002 году, со следующими номерами: XCXJ027-184-25, XCXJ028-28-661, XCXK029-17013, XCXJ021-009-822, XCXH021-021-794, XCXJ021-227-816. Ввиду того, что подозреваемый Суньпу был убит на месте, а действия Фанму были расценены органами общественной безопасности как необходимая оборона, эти дела были прекращены. XCX в начале номера — это фонетическая аббревиатура фразы «наказание отменено». 9 лет спустя материалы этих дел пропали. В Департаменте общественной безопасности города Ж существовали большие проблемы с выдачей архивных документов и их контролем. Поэтому точное время пропажи неизвестно, предположительно около 2006 года. Поскольку часть материалов касалась прекращенных дел и не оказывала явного влияния на работу, департамент занимался этим вопросом самостоятельно, после того, как доложил о нем в департамент провинции. Тот, в свою очередь, издал распоряжение, предписывающее всем органам общественной безопасности улучшить систему управления архивами, но больше ничего сделано не было. Теперь номера пропавших архивов были обнаружены на местах происшествий серии убийств огней города. Следственная группа провела совещание для анализа новых обстоятельств и пригласила на него Тай Вэя, так как он расследовал дело Суньпу в 2002 году. Однако внимание приглашенного было приковано не к совещанию, а к одиноко сидящему в углу Фан Му. Абсолютно неподвижный профайлер сидел на стуле, согнув поясницу, положив локти на бедра и переплетя пальцы, и не спускал глаз с пола. Он не слышал, что говорили собравшиеся, поскольку слова Тай Вэя не выходили у него из головы. «Он идет за тобой». Аналогичные слова этот же человек произнес в кампусе университета 9 лет назад. Тогда они были молоды, необдуманно импульсивны и полны энергии. Однако та же шокирующая истина, подобно неотвратимому проклятию, повторно застигла его врасплох. 9 лет. 1 цикл. «Почему опять? Почему опять я?» Фанму вдруг стало смешно. «Судьба, можешь ли ты быть еще более жестокой?»
«Фанму», — вдруг произнес комиссар Фэнь, — «тебе есть что сказать?»
Взгляды коллег дружно обратились к Фанму. В них читались любопытство и сомнение. По сути, этот парень был всего лишь кабинетным полицейским, не умеющим драться, не умеющим преследовать, и если не считать его превосходных психоаналитических способностей и чуткой интуиции, действительно был очень неприметным человеком. Однако этот, казалось бы, хилый человек оказался замешан в серии убийств, потрясших общество. Более того, все указывало на то, что целью убийцы был именно он. Это не могло не натолкнуть на мысли, кто же этот парень, через что ему пришлось пройти, было ли у него прошлое, о котором трудно рассказывать. Фанму медленно поднял голову и тихо ответил. «Нет».
«Нет», — пробормотал комиссар Фэнь. «Если информация, предоставленная комиссаром Таем, достоверно, ты участвовал в расследовании той серии убийств и фактически закрыл дело. Неужели нет ни одной зацепки?»
Фанму снова опустил голову и произнес: Я хочу побыть один.
Ладно, держи меня в курсе.
С виду немного разочарованный, комиссар Фэнь махнул рукой, распуская совещание.
Комиссар Тай, пройдемте со мной на минутку.
Тай Вэй посмотрел на Фан Му, подтолкнул к нему архивную папку и последовал за комиссаром Фэнем. Фан Му был единственным, кто остался в конференц-зале. Вокруг мгновенно царилась пугающая тишина. Лишь спустя 10 минут он с трудом выпрямился и достал из кармана сигареты. Прикурил, сделал глубокий вдох, резкий аромат табака мгновенно заполнил ноздри. Фан Му длинно выдохнул, взял папку, достал документы и стал их просматривать. Эта информационная записка была только что получена по факсу от Департамента общественной безопасности города Же. Основное содержание — номера пропавших архивов с материалами об убийствах. XCX J027-184-25. Цюй Вэй Цян, Ван Цянь. Июль 2002 года. XCX J 028-286-61. Тан Юйе. Август 2002. XCX K 029-170-13. Цзин Цяо. Сентябрь 2002. XCA J 021-009-822. Син Тин Тин. Октябрь 2002. XCXH 021-021-794. Томас Гилл. Октябрь 2002. XCXJ 021-227-816. Чэнь Яо. Декабрь 2002. Холодные цифры и знакомые имена мгновенно вернули Фан Му на 9 лет назад. Дни и ночи, проведенные в поисках убийцы, показались вчерашним днем. Майка с первым номером, второй смотровой кабинет, трехлистный клевер, 404-я аудитория, часы, остановившиеся на 5:25, шестая плавательная дорожка, седьмая тюремная камера. В тот год Фан Му обрел друга на всю жизнь, потерял самого уважаемого наставника и впервые в жизни выстрелил в человека. Человек, который обрушил катастрофу на университет и ввергал Фан Му в кошмары ночь за ночью, приполз обратно из ада. Фан Му не верил в чудо воскрешения из мертвых, однако факты были прямо перед ним. Хладнокровный и осмотрительный. Организованный процесс совершения преступлений, не оставляющий после себя никаких следов. Вежливый и обходительный в повседневной жизни, но безжалостный и жестокий перед своими жертвами. В особенности та уверенность, что он контролирует все, и насмешка во взгляде. Неудивительно, что при виде Цзян Я Фан Му почувствовал дежавю. Он вылитое перерождение Сунь Пу. Однако при последнем разговоре в больнице Цзян Я почти рассказал всю правду, разве что не упомянул о прошлом. Вдобавок Фан Му вспомнил все подробности их первой встречи и не смог обнаружить ни малейшего признака того, что Цзян Я когда-либо знал его. Огни города превосходно скрыл это. Или Фан Му был слишком беспечен? Судя по имеющимся материалам, эти двое вряд ли пересекались. Если информация достоверна, то Цзян Я работал в пекарне города С, когда Сунь Пу совершал преступление в университете. К тому же факты свидетельствовали о том, что и Сунь Пу, и Цзян Я были единственными сыновьями. Даже если самым фантастическим образом предположить, что биологический отец Цзян Я, тот актер театра, был кровным родственником Сунь Пу, то стоило ли Цзян Я бросать вызов Фан Му ради того, с кем он никогда не встречался? Пока Фан Му недоумевал, дверь в конференц-зал толкнули, и в проеме показалась голова Тайвэя. Входить он не спешил, лишь бросил на товарища вопросительный взгляд. «Могу войти?» Фан Му кивнул. Тогда Тайвэй подошел и сел напротив, после чего внимательно оглядел его и спросил.
«Есть идеи?»
Фан Му с горькой улыбкой покачал головой.
«Настроение неплохое, еще улыбаешься».
Тайвэй кинул ему сигарету.
«Ваш шеф спросил о твоей ситуации в университете, и я рассказал ему правду. Ничего?»
«Ничего», — Фан Му вздохнул. «При таких обстоятельствах смысла скрывать нет».
«Он предложил, чтобы ты на время отказался от участия в расследовании. Я от твоего имени отказался. Думаю, никто не знает всех тонкостей этого дела лучше тебя. И будет разумнее позволить тебе разобраться с ним самому».
Фан Му, не найдя слов, просто кивнул. Тайвэй несколько секунд пристально смотрел на него, затем прошептал.
«Боишься?»
«Нет». Фан Му сделал паузу и вдруг засмеялся.
«Привык».
Тайвэй на мгновение замер, а затем тоже разразился смехом.
«Ну что за дела?»
Он с трудом прекратил смеяться, а в его взгляде читалось глубокое сочувствие.
«Что планируешь делать?»
«Я не знаю», — Фан Му указал на материалы, лежащие перед ним. «У убийцы явная связь с Сунь Пу, но я не знаю, что это за связь».
«Чем я могу помочь?» — спросил Тайвэй.
Фан Му как раз собирался ответить, когда дверь в конференц-зал снова толкнули, и вошла Минань в белом халате. Она выглядела уставшей, под глазами залегли темные круги. Увидев Тайвэя, девушка слегка кивнула в знак приветствия. Она не стала ни обмениваться любезностями, ни утешать Фан Му, а просто сразу вручила ему ксерокопию. «Взгляни». Фан Му взял лист и быстро глянул. Это был образец следа. Он поднял голову и спросил.
«Уже знаешь?»
«Знаю».
«Тогда почему не спрашиваешь о моем прошлом?»
«Спрашивать бессмысленно. Лучше сделать что-нибудь».
Минань указала на образец в его руке.
«Но это все, что у меня есть. Надеюсь, это поможет».
Тайвэй снова рассмеялся и обратился к Фан Му.
«А эта девушка весьма надежна».
Когда дежурные полицейские хранилища вещественных доказательств обнаружили сообщение, пришедшее на телефон Жэнь Чуаня, то в первую очередь уведомили об этом следственную группу. Отдел криминалистики немедленно зафиксировал приблизительное место отправления — площадь Сывэй в районе Хэпин. Прибыв на место, полицейские сразу же провели тщательный осмотр территории и в итоге нашли под деревом в юго-восточной части площади выброшенную сим-карту. Было установлено, что сообщение на телефон Жэнь Чуаня было отправлено именно с нее. Минань, которая только что вернулась в город из деревни Лоянцунь, срочно вызвали на место происшествия после всего 2 часов сна. Поскольку инцидент произошел ранним утром, а в месте, где была найдена сим-карта, редко ходили люди, Минань удалось изъять несколько следов. И некоторые из них были относительно четкими. После почти суток исследований след, оставленный отправителем сообщения, был в основном идентифицирован. Фан Му внимательно изучил образец в своей руке. Еще один отпечаток обуви на вулканизированной резиновой подошве. Но в сравнении со следами, полученными ранее, этот был не только полным, но и относительно четким. Он посмотрел на цифры, нанесенные на различные части следа, поднял голову и спросил,
«Можно идентифицировать со следом, изъятым в школе?»
«В принципе, можно», —
Минань указала на образец.
«Посмотри, здесь, здесь и здесь».
Другими словами, теперь можно было с уверенностью заявить, что в делах средней школы и взрыва в Далюцунь номера архивов оставил один человек. «Есть другие следы?» — с нетерпением спросил Фанму. «Можно определить физические характеристики и основную манеру ходьбы человека?»
«Поэтому я тебя и искала».
Минань разложила на столе еще несколько листов.
«Если судить по отпечатку ступни, человек носит обувь 42-го размера, а его рост составляет около 174 сантиметров. Угол шага большой, ширина узкая, давление на подошву неравномерное. Выраженная степень давления, направленного на заднюю часть и немного наружу. Контур следа неполный, также имеются следы цепляния и шарканья».
«Этот человек худой?» — неожиданно вмешался Тайвей. «Или пожилой?»
«Действительно, вышеперечисленные признаки наблюдаются у худого человека, однако они сопровождаются шаркающей походкой, характерной для людей пожилого возраста».
«Пока нельзя сказать наверняка», — Минань покачала головой. «На месте происшествия осталось мало следов, поэтому трудно определить, была ли данная походка основной. Тем не менее, я нахожу это странным».
«Почему?» — одновременно спросили Фанму и Тайвей.
«Длина шага»,
— Минань указала на одну из ксерокопий.
«После того, как этот человек отправил сообщение под деревом и выбросил сим-карту, он шагнул с сырой земли на цементную дорожку. Я нашла несколько групп следов. И хотя некоторые были повреждены, все же и удалось измерить длину шага. Тебе не кажется, что она слишком маленькая для человека ростом 1,74 м?»
Фанму призадумался, а затем посмотрел на первый образец. «Небольшая ширина шага указывает на то, что человек сильно шатается при ходьбе, к тому же длина шага тоже небольшая. Если он не старик, то этот человек худой и очень слабый». Однако это явно не соответствовало возрасту и физическим характеристикам Цзянья.
«Я не думаю, что это он», — спокойно заметила Минань. «Помнишь, я говорила тебе, что на местах преступлений в разное время побывали два человека. Один — убийца, а другой — тот, кто написал номер».
По мнению Минань, сообщение вряд ли отправил Цзянья. На месте взрыва в Далю Цунь у него было достаточно времени и места, чтобы оставить простую строку символов. И ему незачем бросать вызов Фанму, отправляя сообщение через несколько дней после преступления. Вдобавок сейчас, когда полиция и так подозревает его, лучший вариант — ничего не предпринимать. Ведь чем больше слежки, тем выше вероятность обнаружения следов. Кроме того, человек, отправивший сообщение, похоже, и не думал скрывать свои следы, что также противоречит привычке Цзянья тщательно зачищать места преступлений. Фанму поддержал догадки Минань. Иными словами, с Суньпу был связан не Цзянья, а тот, кто отправил сообщение. Пожилой мужчина ростом около 1,74 м и в обуви 42-го размера, или же слабый мужчина молодого или среднего возраста.
«Есть еще один возможный вариант», —
Минань горящим взглядом посмотрела на Фанму.
«Женщина?»
«Женщина?» Удивился тот и невольно взглянул на Тайвэя. Тот тоже ошарашенно смотрел на Минань и лишь спустя некоторое время пробормотал.
«Ты хочешь сказать, что вызов Фанму бросила женщина?»
«Да», — Минань взяла образцы следов. «Посмотри сюда. По сравнению со следами человека, носящего обувь 42-го размера, эти слишком короткие и узкие, с большим углом шага. Точки давления смещены назад, а контур следа неполный, со множеством ложных краев и более выраженными ложными краями спереди. Следы цепляния усилены, а следы шаркания очевидны. Это очень типично для маленькой ноги в большой обуви».
«И какой у нее размер?»
«Не уверена, но точно меньше 38-го».
«Это может быть и невысокий мужчина с маленькими ногами в больших ботинках», — нахмурился Тайвей. «Не обязательно женщина».
«Вполне возможно».
Минань повернулась к Фанму.
С того дела прошло 9 лет, верно?»
«Да», — машинально ответил он. «Но как это связано?»
«Этот человек, несомненно, люто тебя ненавидит, раз по прошествии стольких лет все еще ищет способы свести счеты», — спокойно произнесла Минань. «Я не психолог, но точно знаю, что сдерживать такие сильные эмоции на протяжении 9 лет и ни на йоту не ослабить их способна только женщина».